«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня президент внес в Государственную Думу проект амнистии к 70-летию Победы. О том, какой она будет и какой могла бы быть, мы сегодня собираемся поговорить с нашими гостями. Евой Меркачевой, членом общественно-наблюдательной комиссии, обозревателем Московского комсомольца. Добрый вечер, Ева. И Валерием Васильевичем Борщевым, нашим другом нашей программы, членом Московской хельсинской группы, бывшим депутатом Госдумы от фракции «Яблоко». Здравствуйте, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Мы так под заголовок дали такой чуть-чуть иронический «Холодная весна 2015-го». Ну, как по-вашему, вот вы застали ту амнистию 53-го года? С тех пор больше таких широких амнистий-то и не было.
Да, конечно. Ну, та амнистия, конечно, была шоковая. Мне тогда было 10 лет, мы жили в Иркутске, и, в общем-то, город Сибирь, лагерей множество вокруг, были в напряжении. И, конечно, у людей, в общем-то, возникло некое такое настороженное отношение к амнистии. Но если брать уже наше время, вот в 90-е годы я был депутатом Госдумы и лично участвовал в подготовке амнистии. И что, могу сразу сказать, чем качественно отличается нынешняя амнистия от нашей. У нас была детальная. Мы писали постатейно. Мы не писали так до 5 лет, как здесь. А что такое до 5 лет? Что такое тяжкие и не тяжкие? Вот, например, кража. 158-я статья. Часть третья. Если крупный размер, это 250 тысяч, это уже до 6 лет, уже не попадает сюда. Или растрата, какой-нибудь бухгалтер там тоже ошибся, тоже крупный, там 250 тысяч, до 7 лет. Почему? Я согласен, насильственные там преступления, убийства, но вот эти экономии, а уж бедные наркоманы, ведь не сбыт, не производство, а незаконное приобретение и хранение от 3 до 7 лет. Они не попадают сюда. Поэтому я считаю эту подготовленную амнистию просто профессионально неудачную, профессионально поверхностную.
Ева, вот как по-вашему, уже достигла ли критической массы населения российских тюрем, чтобы объявить амнистию?
Я думаю, да, на сегодняшний день у нас за решеткой находится около 800 тысяч человек. Это очень много. И самое печальное, что под амнистию, даже по тем данным, которые опубликованы на сайте Кремля, подпадет в лучшем случае 60 тысяч человек. Я думаю, что на самом деле в реальности на свободу выйдет человек примерно 20 тысяч, не больше. Но так показывает практика. И вы знаете, что самое ужасное, что эту амнистию на самом деле очень ждали. Очень ждали все заключенные, когда мы ходили по СИЗО, по московским, практически в каждой камере спрашивали, какой она будет. Вы знаете, просили нас принести проекты, расспрашивали про какие-то детали. Мы всем говорили, что не волнуйтесь, 70, все-таки 70-летие Победы, наверняка очень многие из вас подпадут. И сейчас у меня такое ощущение, что мы их обманули, что государство их обмануло. И от этого очень горько становится. И я думаю, что действительно, вот правильно сказал коллега, что это одна из самых неудачных амнистий. Потому что когда было 55-летие Победы, на свободу вышло тогда 222 тысячи человек. Это, в принципе, приличная такая сумма, достаточно серьезное количество. А когда было 60-летие Победы, на свободу вышло 188 тысяч человек. Тоже это достаточно прилично и много. А сейчас, вот посмотрите, всего лишь 60 тысяч заявлено. В реальности будет, посмотрите, в 3 раза меньше.
У нас на прямой телефонной связи Олег Миронов, бывший омбудсмен. Олег Арестович, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие амнистии вот были в вашу бытность уполномоченным по правам человека? И чем они в выгодную сторону отличались? Вот Ева говорит, они были более милосердными. Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я вспоминаю свою депутатскую деятельность. Я был депутатом Государственной Думы 1-2 созыва. И принималось постановление об амнистии. Значит, и это постановление, документы готовил комитет, в котором я работал. Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе. Тогда под амнистию попали те, кто привлекался к уголовной ответственности за события начала октября 93 года, а также события, связанные с ГКЧП. И документы эти готовились очень тщательно. Вы знаете, что принимает Государственная Дума 2 постановления об объявлении амнистии, о порядке применения амнистии. Там четко указывается, по каким статьям предусмотрена амнистия, за какие деяния. Это очень сложный и тщательно выверенный был документ. И по этой амнистии многие были освобождены от уголовной ответственности. Один только Варенников, генерал, которого, к сожалению, уже нет с нами, он ушел в другой мир, он отказался от амнистии, сказал, что мне не нужно прощение, я не совершал преступления, я пойду в Верховный суд и буду добиваться, чтобы меня признали невиновным. Он действительно этого добился. А так амнистия была достаточно широкая, и я думаю, что она была необходима, она была справедлива. Что касается нынешней амнистии, конечно, 70-летие Победы – это выдающаяся, знаменательная дата в истории нашей страны. И, конечно, к этой дате должна быть амнистия. Но сейчас пока еще постановление об амнистии не принято, идет обсуждение. Согласно регламенту Государственной Думы, постановление об амнистии принимается в том же порядке, как и законы Российской Федерации. Поэтому будут поправки, будут дополнения, будет корректировка. И что мы увидим в окончательном виде, мы посмотрим. Но не хотелось бы, чтобы эта амнистия была подобна той, которая была к 20-летию Конституции, когда бывший министр обороны Российской Федерации, по вине которого было растрачено 3 миллиарда рублей, попал под эту амнистию. Но амнистия должна быть и справедлива, она должна восприниматься людьми как акт справедливый, как акт обоснованный. Вот хотелось, чтобы именно такие документы были подготовлены Государственной Думой.
Спасибо, Олег Арестович. Вопрос, Валерий Васильевич. Ведь по Конституции амнистия – это прерогатива парламента.
Конечно,
как вы считаете, почему все чаще президент в это дело вмешивается?
Это вот характеристика нынешнего парламента. После того, как вот в обществе возникло серьезное недовольство амнистиями, поскольку за малочисленностью, и, в принципе, возникло некое, я не сказал бы конфликт, но напряжение между Думой и президентом, поскольку я помню, какие были споры, и я тогда бывал в Думе, мне рассказывали депутаты, президент, в общем-то, гнул свою линию, что ограничить число. И в итоге, чтобы не возникало таких предупреждений, Дума согласилась, что будет проект вносить президент. По-моему, это очень унизительно. Дума взяла, отдала свое эксклюзивное право, записанное в Конституции, миловать исполнительной власти. Это не делает ей чести.
Да вы как считаете, Ева? Мне кажется, что вот с тех пор, как президент и президентская ветвь занимаются подготовкой, более стали жесткие и менее гуманные нормы амнистии.
Ну, не так сложно судить, но я думаю, что на самом деле президент глубоко не вчитывался в тот документ, который мы представили. А если посмотреть его действительно так вот по-быстрому, получается, что под амнистию подпадают, как написано в документе, в первую очередь женщины, несовершеннолетние, больные. Кто будет с этим спорить? Никто. Святое дело, казалось бы. Но дальше прописано, что на самом деле под амнистию подпадают люди, которые участвовали в боевых действиях. Чечня, Афганистан. И дальше еще есть такая маленькая оговорочка, а также сотрудники правоохранительных органов, приравненные к ним. Что это бы значило? На самом деле на свободу сейчас выйдет огромное количество людей силового блока, которые были осуждены за превышение должностных полномочий, за избиение тех же заключенных, если это речь идет о сотрудниках колоний, полицейские, которые выбивали признательные показания из людей, это было доказано. То есть вот вообще, мне кажется, эта амнистия, это каким-то образом, в том числе, было продавлено силовым лобби. Мне так кажется, потому что огромное количество таких людей выйдет на свободу. Выйдет тот же Михаил подпадет под амнистию, наверное, знаете, да, это начальник Копейской колонии, самый ужасный, пыточный, в которой люди умирали, садист. Заключенные, да, он подпадает под нее легко, он как раз вот во все критерии вписывается. И это особенно обидно, потому что получается, что люди, которые предали интересы Родины, интересы службы, выходят на свободу, а, например, не выходят те предприниматели, да, которым вменяется мошенничество по кредитам. Оказалось бы, там человек взял кредит, возможно, он либо не смог рассчитаться, либо что-то произошло. произошло, опять же, в том числе по вине государства, а человек остается сейчас вот за решеткой, ему ничего не светит в ближайшее время. Вот у меня есть, например, письмо, я его с собой принесла, женщины, я ее встретила в изоляторе номер 6, это женский изолятор, она сразу привлекла свое внимание тем, что она рыдала, рыдала без остановки, и сотрудники подвели, просили выслушать ее. Как раз эта женщина была осуждена, она сейчас уже отправлена в колонию Пермского края за то, что она взяла кредит и не выплатила его. Ей меняется мошенничество по кредиту. На самом деле, как она рассказывает, кредит был действительно огромный, и все, что она делала, она выплачивала какими-то частями и просила банк просто отсрочить, перераспределить вот эту всю огромную дикую сумму. Но вот в итоге что получается? Эта женщина в колонии, и вот она написала письмо, в котором говорит, как же так? Вот, и она в первую очередь интересовалась амнистией. Боюсь, что она как раз и не подпадает, к сожалению.
Давайте послушаем Зою Светову, также члена общественной наблюдательной комиссии, которая призывает к сдержанности в оценке возможных масштабов амнистии.
Все цифры, которые сейчас публикуются в СМИ, что вот выйдут из-под стражи, амнистия может затронуть до 60 тысяч осужденных к лишению свободы и до 200 тысяч осужденных условно. Значит, мне кажется, что сейчас совершенно неправильно было бы вот эти цифры, ими этими цифрами оперировать, потому что, во-первых, у нас нету полного проекта, да, амнистии, насколько я понимаю, есть только проект постановления, в амнистию будут вноситься еще какие-то поправки, и поэтому очень вредно сейчас людей обнадеживать, которые сидят в местах лишения свободы, могут об этом узнать и будут надеяться. Сейчас очень много впредь разговоров о том, что вот амнистия, это будет такая широкая амнистия, такая, значит, гуманная акция. Ничего этого не будет. Мы помним последнюю амнистию к 20-летию Конституции, которая была перед Олимпиадой, да, и, конечно, там знаковые фигуры вышли на свободу, такие как фигуранты дела Пусси Райт, некоторые Болотного дела, значит, они вышли на свободу. Но очень мало вышло людей обычных на свободу, да, вот, которые бы подходили под какие-то гуманитарные соображения. А вот эта амнистия как раз оказывается вот сейчас президентская амнистия, да, по этому проекту президента как раз фигуранты громких дел под нее не попадают. Ни Алексей Навальный не попадает, ни его брат не попадает. То есть таким образом не попадают люди, осужденные по 159-й статье мошенничества предпринимательской деятельности. И не попадают, я так понимаю, все фигуранты Болотного дела. Ну, если они уже большую часть своего срока не отсидели, если у них, по-моему, год там остается, то, может быть, они и подпадут. Но, во всяком случае, амнистия – очень сложный документ, в котором очень много всяких написано пунктов. Мы видим, да, что тут, ну, как всегда в амнистиях, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, мужчины старше 60 лет, ну, то есть обычные признаки всех амнистий. Вот от всех этих амнистий я, вот, честно говоря, жду какой-то подлянки, что только просто вот будет сделан вид, что выходят люди на свободу, на самом деле амнистия получится очень куцая. Поэтому я бы с большой осторожностью давала бы какие-то вот оценки и говорила бы о том, что это какая-то там широкомасштабная амнистия. Скорее всего, выйдут люди, которым остается совсем недолго сидеть, и акта милосердия в высоком его смысле не получится.
Ну, Олегу Миронову вопрос. Вот мы помним, была амнистия, и вышел полковник Буданов. Да, помните, кстати, Олег Васильевич?
Да.
А вот это там сидели, по-моему, Светлана Бахмина или Алексанян, они не вышли. Как по-вашему, на каком этапе вот выхолачивается суть амнистии, вот, и она превращается в собственную противоположность, когда преступники, которые не должны бы быть на свободу, выходят, а люди, не совершившие тяжких преступлений, продолжают сидеть? Вам слово, Олег Арестович.
Ну, мне бы хотелось надеяться, что депутаты Государственной Думы, а объявление амнистии – это исключительная компетенция Государственной Думы, это не закон, который требует согласия Совета Федерации, проходит президентскую стадию, подписывает постановление об амнистии председатель Государственной Думы. Этот документ считается принятым, когда большинство депутатов за него проголосовало. Поэтому нужно обращаться к депутатам, чтобы они тщательно подошли к подготовке этих документов. Президент внес закон. Проект постановления, он имеет на это право, поскольку в регламенте Государственной Думы сказано, что постановление, проект постановления об амнистии, о порядке применения амнистии вносится в Государственную Думу, рассматривается в порядке, установленном регламентом для внесения и рассмотрения законопроектов. А президент является субъектом законодательной инициативы. Он внес этот проект, у него такое право есть. Но вот когда я был депутатом, мы сами, депутаты, вносили проект этих постановлений, сами их разрабатывали. Но то, что внес президент, это тоже неплохо, это придает особый авторитет, важность этому постановлению. Но требуется тщательная проработка, чтобы действительно те, кто не совершил тяжких или особо тяжких преступлений, кто не представляет особой опасности для общества, чтобы они были амнистированы, чтобы они вышли. У нас и так много людей находится в местах лишения свободы. У нас и так суды злоупотребляют этой мерой наказания, не применяя другие альтернативные меры наказания, не связанные с лишением свободы. Поэтому надежда на депутатов, которые проявят и свой профессионализм, и учет сложившейся ситуации, 70-летия Победы, люди ждут амнистии, ждут родственники, близкие тех, кто находится в местах лишения свободы. И хотелось бы надеяться, что проект, внесенный в Государственную Думу, будет корректироваться, будет улучшаться, и люди не опасные для общества, не совершившие особо тяжких преступлений, окажутся на свободе, а дела, возбужденные по этим статьям, они будут прекращены в связи с принятием постановления об амнистии.
Валерий Васильевич, вот вы вспомнили 53-й год, а вот сейчас велик ли рецидив среди тех, кто вышел из мест заключения, что они туда попадают? Я помню, при вашей бытности что-то было 20%.
Да, да. Нет, сейчас довольно высокий рецидив, это 40%.
40%.
Но вот я хочу отметить, что те, кто освобождается по амнистии, а особенно по помилованию, рецидив намного меньше. Вот те, кто освобождались по решению нашей комиссии по помилованию, которая была уничтожена в связи с приходом президентства Владимира Владимировича, вот, он, правда, мне вручил благодарность за работу в комиссии. Но комиссии нету. И вообще не то, что нет комиссии, а институт помилования уничтожен. Там было всего-навсего 9% рецидив. 9. По амнистии тоже значительный рецидив, но меньше общего. Это примерно 25, но не больше.
Но не 40.
Но не 40, да. А так, амнистия, понимаете, почему еще важна амнистия? Даже такая плохая, какую сейчас предложил президент. Потому что давным-давно учеными доказано, что максимальный срок надежды на то, что преступник, осужденный, исправится, это 3 года. После 3 лет идет адаптация. То есть человек привыкает к новым условиям, к новому образу жизни и воспитывается рецидив. Поэтому в интересах общества, что была амнистия, это в наших интересах.
Да, Ева, вы как считаете, вот заключенные ждут амнистию, но видно, что они тянутся к мирной, как гражданской жизни, что называется. Это не какие-то закоренелые преступники, которые сразу возвращаются потом сюда же на нары.
Вот как раз те самые закоренелые ее и не ждут. Ждут ее как раз люди, которые совершили преступление в первый раз, либо по глупости. Вот те же самые, на самом деле, наркоманы, которые находятся сейчас и не подпадают под эту амнистию. Ведь многие из них действительно не были распространителями. Это просто были те, кто употреблял. Даже были такие, которые употребляли разово. Знаете, самое главное, о чем сейчас все забывают или просто не замечают, наверное, это просто на это не обратили внимания. В комментариях к амнистии есть такая важная вещь, что не подпадают под нее злостные нарушители правил отбывания наказания. Что это значит? Это значит, что впервые, насколько я понимаю, акт милосердия и акт гуманизации будет целиком зависеть от начальников колонии, от начальников учреждений. Что такое злостное нарушение порядка? Если заключенному дважды выносят, ставят на вид, что его поведение не соответствует, он уже является злостным нарушителем. В каких случаях это бывает? Я знала заключенных, которых считали злостными нарушителями только за то, что они не поздоровались, не сделали зарядку, как-то косо посмотрели, не захотели выполнить какую-то работу, которую они считали для себя унизительной. То есть, на самом деле, часто вот все вот эти вещи, когда отправляют заключенного в ШИЗО, и затем у него появляется в карточке запись, что он злостный нарушитель порядка, это огромный коррупциогенный фактор. И я сейчас, знаете, что думаю, что как продавалось УДО, то теперь будет продаваться еще и амнистия. И начальник захотел, да, попросил заключенного как-то отблагодарить его и написал, что он не злостный нарушитель, он может попасть под амнистию. И вот это вот самое страшное на самом деле.
Да, мне кажется, что так и будет, как вы считаете, Валерий Васильевич.
Конечно. Дело в том, что тут вообще тут не только в колониях, но и в прокуратуре. Ну, например, вот есть 54-е постановление, третье по болезни. Человека надо освободить по болезни, он умирающий. Потому что там жесткие такие...
актировать, как раньше говорили.
Да-да, то есть рак четвертой степени и прочие ужасы. И вот идет суд. А прокурор советует, он не встал на путь исправления. Это черти что! Человек умирает, и еще не предусматривает 54-е постановление, стал или не стал на путь исправления. И в итоге, по этому постановлению только 30% этой колонии подают на освобождение, только 30% суды освобождают. То есть, понимаете, вот Олег Арестович как-то так очень оптимистично там это к депутатам взывает и все. Я должен сказать, что, дорогие коллеги, не надейтесь. Институт помилования уничтожен был. Его нету, а это был самый эффективный способ, потому что это индивидуально, это адресно, это было, я когда был член комиссии, мы в год 12-13 тысяч освобождали, это серьезная цифра, причем если учесть, что это адресное. Вот. А амнистия, ну, не будет Дума защищаться, не думает, она охотно отдала свое эксклюзивное право президенту, значит, она не хочет в это дело вмешиваться. Поэтому боюсь, что призыв Зои «Оставь надежды всяк сюда входящий», они имеют основания. Боюсь, что Дума не гуманизирует эту амнистию.
Давайте еще раз послушаем Зою Светову. Она считает, что предложенный президентом вариант амнистии выглядит куцем.
Сама вот эта президентская амнистия мне представляется довольно такой куцей, я бы сказала. Например, читаем первый ее пункт, что проект постановления предусматривает амнистию для лиц, впервые осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести и имеющих определенные заслуги перед страной. То есть сразу же в первом же пункте говорится о том, что это не просто президентская милость, а это милость для людей, которые имеют определенные заслуги перед страной. И вот это, как бы мне кажется, совершенно не подходит под понятие амнистия. Амнистия – это же как бы милость, да? Даже не милость президента, это не помилование, а это милость государства, которое в честь великого праздника милует своих граждан. Но мне кажется, что еще очень важно сказать в связи с этим, что Государственная Дума в первом чтении приняла закон о зачете срока содержания под стражей. Это, значит, один день за полтора, да, пребывание в СИЗО будет засчитываться за полтора. И таким образом предполагалось, что очень много людей, у них будут сокращены сроки, они тоже могут выйти на свободу. Но, как мы видим, второе и третье чтение этого закона откладывается, и неизвестно вообще, будет этот закон принят или нет. Вполне возможно, что власть решит, что вот вам принята амнистия, а закон этот опять заморозят, как его заморозили уже 8 лет назад, да, когда его не принимали из-за того, что под него мог подпадать Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. А вот тот проект, который разработали юристы администрации президента, да, и который сейчас был внесен в Госдуму. Этот проект такой чисто формальный, да, вот у нас великий праздник, его, значит, годовщине, мы должны беременных отпустить вот этих самых всех там несовершеннолетних, да, их всего там 100 человек у нас несовершеннолетних. Женщин беременных у нас 867, вот, их мы всех должны отпустить, понимаете, вот, и вроде как отчитали, что провели амнистию. Но, еще раз повторю, что такое амнистия? Амнистия – это акт милосердия по отношению к людям, которые содержатся в местах лишения свободы. И те, кто эту амнистию пишут, они таким образом ошибки исправляют судебные, которые у нас сплошь и рядом существуют, и мы знаем о том, что у нас в местах лишения свободы содержится 30% людей-то невиновных, которые там и содержаться не должны. Поэтому у меня нет большого доверия к той амнистии, которая сейчас предложена президентом России. Если только в нее не будут внесены поправки, она не будет согласована с тем проектом, который предлагают в Совете по правам человека при президенте.
Спасибо, Олегу Миронову, вопрос. Как, по-вашему, справедливо ли, что теперь многое зависит от начальника колонии, где амнистируемый отбывал наказание?
Я думаю, что постановление об объявлении амнистии, тем более постановление о порядке применения амнистии, должны быть максимально исключены всякие субъективные факторы. Есть приговор суда, есть определенный срок лишения свободы, если это подпадает под норму, изложенную постановление об амнистии, в отношении этого человека амнистия должна применяться. Если ссылаться на начальника колонии, еще на кого-то, то это мощный субъективный фактор, и тут действительно очень будет трудно определить справедливость освобождения этих людей по амнистии. Если амнистия будет зависеть не от постановление, которое принято депутатами Госдумы, а от начальника, значит, мест лишения свободы, где этот человек находится. Я полагаю, что вот эти субъективные факторы должны быть максимально сокращены и исключены из постановления об объявлении амнистии.
Спасибо, Олег.
Поэтому нужно взывать к депутатам. Вот хорошо, что вы организовали эту передачу, может быть, она будет услышана, и люди, которые отвечают за принятие такого важного документа, депутаты Государственной Думы, они отнесутся к этому и профессионально, и с чувством сострадания, исходя из принципа справедливости и милосердия.
Спасибо, Еве, слово.
Знаете, мне кажется, вот чудовищная несправедливость будет, знаете, в чем заключаться? В том, что не подпадут под амнистию все жалобщики. Те самые люди, которые, находясь в местах лишения свободы, постоянно указывают администрации на всевозможные нарушения прав человека, которые говорят, что мы вот сейчас сидим в камере на 10 человек, а у нас тут 20.
Да, такой был Трепашкин, Бровченко.
Что
их так и не выпустили.
Да, по амнистии они не вышли, они отсидели.
Почему? Потому что все эти жалобщики априори являются злостными нарушителями, как обычно это всегда считается. Потому что они жалуются на всякую, как говорят в администрации, мелочь. Но эта мелочь для них важна и важна для всех остальных. И в итоге у них появляется вот в их картотеке, в их личном деле все время записи. То есть эти люди останутся за решеткой. Те самые честные, порядочные, которые борются за себя, за того парня, который рядом. Они все останутся за решеткой.
Валерий Васильевич, вот справедливо ли это?
Вы знаете, идет процесс не просто снижения уровня милосердия, вот, амнистии. Идет процесс ожесточения в местах принудительного содержания. Вот тут наша система общественного контроля. Когда вот мы, вот я пробивал этот закон, даже два раза удалось встречаться с Путиным. В общем-то, он и поддержал в итоге. Но и вначале все шло, вроде бы, даже генеральный прокурор там выступил на коллегии, дал указания прокурорам, чтобы они содействовали, но идут массовые факты, вот сейчас Ева говорит, жалобщик, не просто заключенных, а общественных наблюдателей. Вот буквально сегодня мне позвонили из Брянска Александр Богомаз, член общественно-наблюдательной комиссии. Ему вынесли, его осудили по административке, что он якобы хотел передать заключенному диктофон. Это невозможно было практически, потому что диктофон – это была собственность общественно-наблюдательной комиссии, которая по гранту Мария Валерьевна Канабих ему вручила. О чем он суду заявил? Что это нам дала общественная палата по гранту, это наша собственность. Я не могу им распоряжаться. Суду наплевать было на это заявили. И слушали силовиков. Слушали, вот понимаете, вот это и то, что вот дается им такой люфт, это развращает. развращает колонию, это приводит к коррупции. Вот сейчас взяли за Реймера. Там это, если пойти дальше, этот процесс может быть бесконечным. Но ведь корень-то в том, что они чувствуют, что они могут действовать безнаказанно, что их произвол поощряется. Вот в чем беда.
Да, но вот у нас здесь Ева присутствует, которую саму преследовали. Да, далеко за примером ходить не надо. Ева, расскажите, на каком сейчас этапе ваш статус находится? Вы...
Ну, я по-прежнему являюсь свидетелем по делу об убийстве Немцова, хотя, как я уже много раз говорила, я ничего не видела и ничего не знаю. И все, что... Все мое свидетельство заключается, наверное, в том, что я просто пообщалась с людьми, которые обвиняются в убийстве. Вот на самом деле, как я понимаю, все-таки Следственный комитет сейчас проявил акт такого милосердия ко мне. Вот, и поэтому...
Ночью вас не обыскивают
больше. Да, больше никаких преследований нет, и на допрос меня не вызывают, и я так понимаю, что мы достигли какого-то взаимопонимания. Это радует. Мне очень хотелось бы, чтобы на моем примере просто не пытались потом в дальнейшем других членов УНК каким-то образом преследовать. И очень плохо, что если нас будут потом в качестве свидетелей привлекать. Объясню почему. Потому что мы лишаемся права доступа в те СИЗО, где находятся обвиняемые по тому делу, где мы являемся свидетелями. Соответственно, вот я в Лефортово не смогла пойти и не смогла посмотреть, как, в каких условиях Реймер тот же содержится. Возможно, ему было что сказать. Там еще какие-то другие заключенные, которые жаловались и писали мне.
А напомните, как вы держали оборону ночью, это вот целая история.
Ну, случилось так, что вызвали меня на допрос в Следственный комитет, и мы написали им, что я приду на следующий день с юристом, для того, чтобы все было предельно, да, аккуратно.
Ну,
мы же понимаем, что такое Следственный комитет, вот, поэтому немножко настороженно отнеслись. Но, тем не менее, следователи посчитали, что их нужно просить меня немедленно. И когда я была на джаз-концерте, это в 10 часов вечера, они мне звонили и говорили, что они уже возле дома, где же я, давайте поедем, давайте мы срочно вас допросим, вот.
Это вообще допустимо?
Да нет, конечно нет. Вы понимаете, это очень серьезная проблема. Вот. Дело не только в Еве. Этот процесс, к сожалению, поддержал заместитель председателя нашего ВНК Пятницкий. Он написал в прокуратуру заявление на Елену Масюк, что она отказалась дать подписку о неразглашении и что ее надо бы проверить и привлечь. Да. Мы выразили свой протест. Мы, я имею в виду, наш общественный совет при прокуратуре города Москвы во главе с Марой Федоровной Поляковой и Кастановым Юрием Артемьевичем, и экспертный совет при уполномоченном по правам человека. Это очень важный вопрос. Никакого права брать эту подписку они не имеют. Это грубое нарушение, о чем мы в прокуратуре четко написали. Но я понимаю, если бы вдруг, помимо моей воли, заключенный стал бы что-то там это, кричать, произносить, а следователь сказал, вот видите, вот вы невольно узнали что-то такое, что да. является тайной следствия. Тогда бы можно было об этом говорить. Но ведь нам же предлагают это написать до прихода. Спросили этого следователя, Лена Масюк спросила, я никому не могу говорить о том, включая прокурора? Да. Прокурор, третья сторона, заявил следователь. Вот, понимаете, они даже прокуратуру, то есть нельзя сообщать о том, что ты увидел прокурору. Это произвол. Это произвол, это воспрепятствование общественному контролю. Вот, и по этому поводу вот у нас была комиссия при экспертном совете при уполномоченном по правам человека, мы подготовили это письмо, и общественный совет при прокуратуре. Я надеюсь, что прокуратура Москвы по этому поводу как-то отреагирует.
Давайте послушаем Зою Светову. Она считает проект амнистии, предложенный СПЧ, гораздо масштабнее и более соответствует ее сути.
Кроме того, очень важно отметить и знать о том, что Совет по правам человека при президенте предлагал свой проект амнистии, который более широкий и который больше подходит под такой большой праздник, как 70-летие Победы. И в частности, там есть в этом предложении Совета по правам человека об амнистии есть один очень важный пункт, которого нету в президентском проекте амнистии, а именно пункт 2д освободить от наказания в виде лишения свободы независимо от назначенного срока осужденных, страдающих тяжким, препятствующим отбыванию наказания в виде лишения свободы заболеванием, указанным в перечне заболеваний, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года. Это постановление номер 54 о медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению в связи с болезнью, исходя из одного только наличия такого такого заболевания. То есть я хочу сказать вот о чем, что очень важно, чтобы были освобождены люди, которые в силу несовершенства нашего законодательства и нашей судебной системы их не освобождают, хотя их заболевания входят в перечень тех заболеваний, по которым людям должны быть освобождены. И вот было бы очень хорошо, если бы в проект президентской амнистии был включен тоже этот пункт, потому что он полностью соответствует понятию, что же такое все-таки амнистия. То опять же вернемся к проекту амнистии, предложенным Советом по правам человека. И вот там, например, есть такой замечательный совершенно пункт, где говорится, что по всем статьям снизить для осужденных к пожизненному лишению свободы срок, по истечению которого они вправе обратиться с ходатайством об УДО с 25 лет до 20 лет. То есть это почему предложение есть такое? Поскольку известно, что в России очень много судебных ошибок, да, и у нас осужденные на пожизненно, они, если они себя хорошо ведут, никак не нарушают режим содержания, они через 25 лет могут просить об УДО. Здесь же Совет по правам человека при президенте предлагает снизить этот срок, чтобы они могли просить через 20 лет. В каждом пункте вот этого проекта Совета по правам человека при президенте складит милосердие к тому тюремному населению, которое у нас находится, потому что эти юристы, которые входят в Совет по правам человека, в частности Тамара Георгиевна Морщакова, одна из авторов этого проекта, они знают о том, какое на самом деле у нас в России правосудие.
Олег Арестович, вот как вам кажется, не хватает ли все-таки этому проекту человечности и не предпочтительнее ли проект, предложенный СПЧ?
Я думаю, что председатель Совета по институтам гражданского общества и правам человека, значит, он может напрямую встретиться с президентом, и поскольку Совет не может вносить поправки постановления об объявлении об амнистии, это могут делать только субъекты законодательной инициативы, они перечислены в Конституции Российской Федерации, значит, можно соручиться поддержкой президента, либо он сам скорректирует этот проект постановления, либо Совет Федерации имеет такое право субъекта законодательной инициативы. Каждый член Совета Федерации, каждый депутат Государственной Думы, правительство Российской Федерации, также законодательные представительные органы и субъекты Российской Федерации. Но в Конституции сказано, что также Конституционный суд и Верховный суд по вопросам их ведения. Я думаю, что амнистия это входит в круг ведений Конституционного суда и Верховного суда. Так что здесь широкий спектр еще есть возможностей, чтобы можно было исправить те недостатки, которые имеются в проекте, внесенном президентом. И тем более, что Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, который может напрямую воздействовать на президента, президент может прислушаться, изменить свою позицию или поручить доработать это постановление. Я думаю, что это верный путь, и по этому пути нужно идти. Время еще не упущено, и возможности улучшить этот документ имеются. Но я не сторонник того, чтобы это была какая-то очень широкая амнистия. Если речь идет о преступлениях серьезных, то они, естественно, не попадают под амнистию. Это тяжкие, особо тяжкие преступления. А что касается небольшой тяжести, средней тяжести, то здесь, конечно, эти люди должны быть амнистированы. А поскольку амнистия приурочена к Дню Победы, то особое внимание следует уделить тем, кто не совершил тяжких преступлений, но принимал участие, значит, в военных действиях. И в Афганистане есть такие, к сожалению, которые находятся в местах лишения свободы или против них возбуждены уголовные дела. Это военные события Чеченской республики. Это такая кровоточащая рана в истории России. Я был много раз в Чеченской республике, когда все это происходило. Я был депутатом Государственной Думы, когда были введены войска в Чеченскую республику. И там были нарушения прав человека и со стороны боевиков, экстремистов и со стороны российских военнослужащих. Но если эти нарушения не столь существенны, если сроки наказания невелики, то к ним можно отнестись достаточно снисходительно.
Спасибо, Олег Олегович. Валерий Васильевич, как по-вашему, почему политзаключенные опять не попали под эту амнистию?
А вот это очень важный факт. Вот видите, Олег Арестович напомнил, когда вот мы были депутатами Государственной Думы, мы проголосовали за амнистию моих политических оппонентов, того же самого Макашова. И, кстати, Макашов, при всем том, что он потом же был депутатом, при всем том, что он был политический оппонент, когда я представлял закон об общественном контроле, он встал и поддержал его. Говорит, пусть вот Борщов отведет депутатов в тюрьмы, и они посмотрят, что нужен этот общественный контроль. То есть, понимаете, это было время, 90-е годы, вот когда мы приняли эту амнистию, когда действительно хотели избежать напряжения, столкновения, найти какое-то, прийти к диалогу. И, надо сказать, эта задача была выполнена в очень тяжелых условиях. Сейчас же, речь идет об этих ребятах, которые были на Болотной площади, вот, я бывал, я с ними разговаривал, ведь очень многие абсолютно никакого отношения к тем обвинениям, которые к ним предъявлены, не имеют, и никакого серьезного правонарушения нету там, и вдруг... И их амнистируют, они не попадают по амнистию. Это говорит, в общем-то, об определенном позиции, о политической линии нашего государства. Поэтому говорить всерьез об амнистии, как об акте милосердия, как о документе, который бы способствовал консолидации общества, примирению, а в этом задача амнистии, тут не приходится. Конечно же, если вот Олег Арестович имеет некий оптимизм по отношению к депутатам, так вот и депутатам посоветовал бы внести две поправки. Это прежде всего это больные по 54-му постановлению и осужденные по 212 статье массовые беспорядки по болотному делу. Их надо выпускать.
Да, Ева, вы как считаете, нужно ли вот такой удобный случай, чтобы забыть это болотное дело?
Да, я думаю, это прекрасный случай. И я бы еще просто к этому добавила еще все-таки наркоманов, тех, которые оказались, как я говорила, и не попадают под амнистию в любом случае они. Я бы добавила туда еще предпринимателей, потому что огромное количество сейчас людей сейчас находятся за решеткой по статьям о мошенничестве. И очевидно, когда начинаешь разбираться в их делах, что никакого преступления не совершали. В данном случае их уголовные дела – это бизнес. Бизнес правоохранительных органов. Поэтому эти люди, если выйдут на свободу, это будет действительно акт милосердия и гуманизации, и возможность ошибки загладить.
Да, Олег Арестович, как вы считаете, это удобный ли случай, как вот 20 лет назад, когда вы выпустили участников двух путчей, тоже выпустить узников Болотной?
Я полагаю, что это необходимо сделать, потому что там не было каких-то кровавых столкновений, там не было человеческих жертв. И многие в нашей стране и за ее пределами расценивают болотное дело как расправа с оппозицией. Когда люди вышли и пытались выразить свое мнение в отношении того, что происходит и в стране, и за ее пределами. Ведь в нашей стране не все благополучно. Рейтинг президента высок, но жизненный уровень населения падает. В стране экономический кризис. Что касается внешней политики, тут явные просчеты во внешней политике. Полмира ополчилось против России. Что же это за дипломатия, что это за внешняя политика, когда тебя смотрят как на врага многие страны мира. Это не должно быть. В этом и смысл. И внутренней политики улучшать жизнь своего народа, и внешней политики выстраивать нормальные отношения с иными странами. А по Болотную площадь, привлеченных к ответственности, кто там участвовал, весь мир расценивает как оппозицию, и привлечение их к ответственности, вынесение обвинительных приговоров рассматривает как борьбу вот такими уголовными методами с оппозицией. Хотя оппозиция необходима, она высказывает мнение людей, ее нужно слушать, к ней нужно прислушиваться. Конечно, оппозиция не должна выходить за рамки закона, не должна приводить каким-то экстремистским действиям. Но что касается Болотной площади, то я думаю, что все это понимают, и это нужно делать. Иначе отношение к нашей стране будет ухудшаться и ухудшаться. Ведь важна еще морально-психологическая обстановка и в обществе, и на международной арене, отношения между людьми. И вот этот акт, он был бы, конечно, показателем желания и слушать оппозицию. Они уже и так понесли наказание. И я думаю, достаточно там разумные люди, интеллигентные люди, москвичи. Они не представляют угрозы для общества, они не угрожают конституционному строю нашей страны. Они выразили свое мнение, но, может быть, где-то перешли немножко рамки закона, но их нужно бесспорно освобождать, и здесь бы амнистия сыграла большую роль. Я согласен с моим коллегой, мы их сотрудничали вместе с Борщевым, да, все проголосовали за амнистию, хотя Ельцин не желал, чтобы амнистия осуществлялась. Я помню, я подошел к генеральному прокурору России Казанику и сказал: ну как вы будете реагировать на наше постановление об амнистии? Он и сказал: будем выполнять. И действительно начали выпускать из мест лишения свободы людей, которые там содержались. Это не понравилось президенту Ельцину, поэтому Казаник недолго оставался на посту генерального прокурора Российской Федерации.
Да, Валерий Васильевич, как вы считаете, можно ли еще вот поправить что-то в этом постановлении, чтобы его расширить на большие категории заключенных?
Ну, я думаю, что если у депутатов есть профессиональное самолюбие, если все-таки выборы в будущем году, все-таки кто-то из них захочет пойти баллотироваться, ну пусть они напомнят, что они хоть что-то решают. Что,
да,
что,
доброе имя себе создадут.
Да, да, но хотя бы из чисто агитационно-пропагандистских целей. Вот, поэтому вот те категории, которые мы назвали, это без труда, без всякого, правильно говорит Олег Арестович, которые не представляют опасность для общества. Ну, не представляют эти ребята, болотники, которые...
Конечно,
которые
взяли. Сейчас...
Это совершенно очевидно. Не представляют и больные, не представляют и наркоманы, или и вот эти вот тех, кого осудили по 159-й. Это очевидно, очевидно. Дорогие депутаты, ну, чтобы хоть уж не совсем провалиться вам на выборах в 16-м году, услышьте нас, внесите поправки, освободите этих людей, которые действительно достойны того, чтобы их освободить.
Да, Ева, а вместо этого мы знаем, что нового узника по болотному делу сейчас взяли в новом году уже, да, вот там непомнящий, по-моему, такой.
Да.
Это же вообще.
Да.
Человек уже заплатил огромные штрафы, уже прошло сколько там, с инаугурации-то президента Путина, чуть ли не 3 года. Вот. Как вы считаете, вот специально ли обошли статьи, где братья Навальные осуждены?
Мне сложно сказать, вот как я говорила, что у меня ощущение вообще, что готовил этот проект в том числе человек, который не без силового лобби, да. Мне кажется, все равно есть возможность вот сейчас сделать эту уродливую амнистию красивой. Возможность есть всегда, и можно всегда надеяться на чудо. Мы все очень надеемся, тем более, что и повод чудесный, 70 лет победы. Мы очень хотим отпраздновать красиво этот праздник. Так пусть же и амнистия будет тоже очень красивой. Пусть государство проявит такт милосердия настолько возможно, насколько это в принципе, вот мы можем все только надеяться и мечтать.
Да, Олег Арестович, как вы считаете, вот за оставшееся время можно ли улучшить этот проект?
Я думаю, да. Я в свое время посетил сотни следственных изоляторов, колоний, тюрем. Я посещал тюрьмы и за пределами нашей страны. Ну, может быть, немножко ситуация меняется. Вот большая задача Борщева. И я принимал в этом участие, чтобы был принят закон об общественном контроле в местах лишения свободы. С большим трудом принимался этот закон. И члены этих комиссий, посещая эти места, видят, что по сравнению с тем, что было 20 лет, конечно, ситуация меняется. Но все равно наши колонии, они далеки от мест содержания заключенных в европейских странах. Там совсем иной режим, там и совсем иные порядки. И действительно, если посмотреть внимательно, то где-то действительно около 30% находящихся в местах лишения свободы находится там без достаточных оснований. Наша судебная система далека от совершенства. И мы знаем, какие совершались ошибки нашими судьями, когда они выносили приговоры. Но амнистия не должна корректировать ошибки судей. Она, это акт особый, тем более ввод 70-летия Победы. Это не попытка исправить ошибки судей, а это акт, который должен предоставить возможность тем, кто не опасен для общества, кто совершил не тяжкие преступления, выйти на свободу и быть полезным членом общества. И надеяться, нам нужно, что эти люди выйдут и никогда больше они уголовных преступлений совершать не будут.
Валерий Васильевич, что вот нужно сделать с нашей пенитенциарной системой, чтобы она сразу как-то качественно улучшилась, помимо уменьшения тюремного населения?
Прежде всего, прозрачность. Ведь, смотрите, дело в том, что за последние годы очень многие документы получили грип ДСП. Без всякого основания. Закон запрещает документы, нормативные акты, касающиеся прав человека,
засекретить.
В пенитенциарной системе таких документов полным-полно. Ну, например, каким должен быть карцер. Я потом его прочитал. Говорит, как его прочитал? Он же ДСП. А что там секретного? Второе. Действительно, общество должно вести широкий контроль над этой системой, и сотрудники пенитенциарной системы не должны противодействовать. Они должны принять ОНК как партнеров, как контролеров, не как помощников, как нет. Вот я был в Краснодаре, говорят, вы наши помощники. Нет, друзья, мы не помощники, мы общественные контролеры, это разные вещи, разный статус. Так вот, пусть они с этим смирятся. Общество имеет право контролировать эту систему. Без контроля общества, это видно, эта система не изменится. Поэтому здесь нужна поддержка развития этого общественного контроля со стороны власти, со стороны президента, со стороны ФСИНа. И во ФСИНе есть разумные люди, есть те, которые, в общем-то, откликаются. Вот надо, вот, например, Шайшников. Я когда приезжаю в Красноярск, у меня с ним проблем нет. Я хожу по колониям, и мы с ним обсуждаем самый острый вопрос. К сожалению, такие единичные в поле зрения. Так вот, их должно быть много. Их должно быть много, и для этого общество должно играть серьезную роль во взаимодействии с пенитенциарной системой и в контроле над соблюдением прав человека.
Ева, как вы считаете, вот навсегда ли вытерлась память о условиях ГУЛАГа, о которых мы вспоминали в начале передачи, который еще 60 лет назад, когда была амнистия 53-го года,
да,
был как бы символом советской системы исполнения наказаний?
Мне кажется, пока еще нет, к сожалению. У меня ощущение, что все равно помнят, это какая-то генетическая память, и человек, который оказывается у нас в колонии, почему-то начинает вспоминать, что был такой ГУЛАГ, да, что были такие условия. Мне сложно объяснить, почему, с чем это связано. Вроде бы много изменилось за это время. И тем не менее, наверное, вот те порядки, которые были когда-то заведены, да, и которые как будто бы передались генетически и нынешним начальникам колонии, начальникам СИЗО, они живучие. Это сложно объяснить, почему ненавидят заключенных, которые не хотят сотрудничать с администрацией, почему ненавидят стукачей в колониях, почему стараются прессовать любого человека, который спрашивает то, что ему положено по закону, потому что сейчас заключенные ведь могут почитать, да, и спросить, почему нет там положенного куска хлеба или там какой-то рыбы там, да, на завтрак там, или на обед. А все это воспринимается в штыки. У нас, вот, кстати, даже тот же Ремер, да, в свое время, когда ему жаловались, говорили о том, что плохо кормят, избивают, он на это отвечал: не надо совершать преступления. Но сейчас что мы видим? Реймер за решеткой, мы можем сказать ему то же самое: не надо совершать преступления. Видите, какая жизнь. А еще был интересный момент, когда я за решеткой встречала людей, которые были когда-то прокурорами, депутатами, членами Совета Федерации. И они все говорили, что если бы мы знали, что система не изменилась, что ГУЛАГ есть сейчас, тогда бы, когда мы были у власти, мы, наверное, внесли бы другие законы и, наверное, облегчили бы жизнь заключенных.
Да, мне так говорил Чурбанов, зять Брежнева. Ну что, Валерий Васильевич, как вы считаете, с каким знаком войдет эта амнистия в историю российской?
Я думаю, она не будет вехой милосердия. Она пройдет так, как и предыдущие, несомненно, 60, а потом, ну, вот 60 тысяч. Там 50 тысяч те, кому осталось меньше года. Ну, извините, это несерьезно. Понимаете, тут что еще важно, чтобы принять эту амнистию? Это важно для того, чтобы вот то напряжение, которое мы переживаем, снять. Так что пусть депутаты подумают.
Спасибо большое. Напомню, что холодную весну 2015-го, иными словами, президентскую амнистию мы обсуждали с нашими гостями Валерием Борчевым, Евой Меркачевой и по телефону Олегом Мироновым. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурзан-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».